К Моне Верману приходили самые разные посетители. Время от времени захаживали старухи, закрывались в кабинете с Моней и подолгу шептались с ним о чем-то. Красивый старик с великолепным римским профилем появлялся в Афродите раз в неделю, осведомлялся о чем-то у Мони и неторопливо покидал салон. Со всеми старичками Верман был приветлив и терпелив. Наблюдая за ним, Майя однажды не смогла сдержать удивления, что он выплясывает вокруг них, как родная внучка. Вы замечали, Сёма? Определенно ему что-то нужно от них. Может быть, может быть. Покладисто соглашался ювелир. Хотя все-таки больше им от него. Все знают, что Верман дает хорошую цену там, где другие дают плохую. Так он скупает у них драгоценности, догадалась Майя. Случается. Ты же знаешь, в этой стране такие пенсии, что на них можно прокормить средних размеров кота, но средних размеров пенсионера на них не прокормишь. И они вынуждены расставаться с вещами, которые им дороги. Ты удивишься, голубка, когда узнаешь, какие украшения порой приносят с собой эти пожилые господа и дамы. Как раз в этот момент из кабинета выплыла вслед за своим длинным носом старуха в рыжем парике. Не удостоив никого вниманием, она последовала к выходу. Майя проводила ее с восхищенным взглядом и обернулась к Сёме, требуя комментариев. «Вдова одного солидного человека», — пояснил тот. «Покойный супруг занимал важный пост. Они часто ездили за границу. Еще в те времена. У нее любопытная коллекция, и она постепенно распродает ее, но самые ценные экспонаты оставляет на десерт». Из кабинета выбрался Верман, услышал последние слова Сёмы и скривился. «Я раньше помру, чем дождусь десерта». Но Майя видела, что он доволен. «Значит, что-то приобрел», — подтвердил ее догадку Дворкин. «Видишь ли, голубка, каждый настоящий ювелир мечтает найти камень-легенду. Неважно, какими путями, такие камни сами выбирают себе хозяина, и в один прекрасный миг они могут оказаться и у нас в руках». Майя улыбнулась, но промолчала. Этот зачин о камнях-легендах она слышала уже не в первый раз. Случалось, что в волнах исторических бурь, переворачивавших жизнь людей, пропадали именные камни, те, которые заслуживали своего собственного имени, а не только описания в сухих цифрах. 18 и 19 века оказались особенно богаты на такие потери, но иногда редкие драгоценные камни всплывали вновь. Эти случаи, пусть и вполне правдивые, пересказывались как легенды. Только теперь Майя догадалась связать интерес Мони к старикам с тем, что рассказывал Дворкин. «Сёма, вы действительно считаете, что кто-то из наших визитеров может хранить у себя одно из когда-то пропавших украшений?» С сомнением спросила она. Сёма задумался. «Кто может сказать наверняка?» Наконец, медленно сказал он. «Истории известны удивительные случаи подобных находок. Карбункул Элизабет, пропавший в 17 веке, был найден 2 столетия спустя, когда внуки разбирали наследство за старой прабабкой. Почему бы и в наше время не случиться такому?» «Чуду!» — закончила Майя. «Удачи!» — поправил Сёма. «Такой удачи! Ведь есть же где-то тайник, в котором хранится голубой француз. Или не тайник, а обычная шкатулка. Быть может, его нынешний владелец и не представляет, какой ценной вещью он обладает. Сапфир, небесный свет, долгое время считали простой стекляшкой и давали детям поиграть». Майя нахмурилась, пытаясь вспомнить, что она слышала о голубом французе. «Француз... это бриллиант, да?» «О, еще какой!» — воодушевленно отозвался Сёма. «Не очень крупный для таких камней, всего около 12 карат, но чистый, как родниковая вода, а главное — цвет. Его называли божественный голубой. Тавернье привез откуда-то из копий Индии огромный алмаз в 120 карат, без малого, если не врал, конечно. Он был тот еще хитрец, этот охотник за драгоценностями, утверждал, что приобрел его в алмазных приисках Галконды, где можно встретить камень величиной с голову взрослого человека. Ему подвернулся поменьше, размером всего лишь с дыню. Но изумительного голубого цвета, чистейший, как небеса над морем. Майя попыталась представить алмаз размером с дыню. С торпеду? Нет, невозможно. Наверное, с колхозницу. «Все равно огромный», — пробормотала она. «Не то слово». Три королевских двора Европы состязались за право стать обладателями такого удивительного сокровища. Победила, конечно, Франция. Лучшие драгоценности в то время принадлежали французской короне, и Людовик не мог упустить такой случай. Голубой алмаз. Что могло больше подходить его королевскому величеству? Майя слушала Дворкина, забыв про свою работу. Его огранили? Нет. Ювелир короля сделал из него то ли 3, то ли 4 бриллианта. Точных сведений нет. 2 из них получили название «Большой француз» и «Малый француз» и стали украшениями короля. 3-й был выкуплен и сложным путем попал в Россию. А о судьбе 4-го ничего не известно. Думаю, мы о нем никогда не услышим. А что стало с другими? Оба француза, и большой, и малый, были украдены в конце 18 века из королевской сокровищницы. Революция, голубка, что ты хочешь? Сокровища охранялись, но воры-то откуда-то узнали о потайном ходе, который вел из королевского кабинета. О, это оказались удивительно подкованные воры. Они унесли только самое ценное, не тратя время на золото и серебро. Что стоимость золотого сервиза Людовика против стоимости рубинов в одном единственном ожерелье королевы «Мантия Венеры»? И похитители об этом знали. Кто-то рассказал им, что нужно брать? Сёма кивнул. Или с ними был кто-то, понимающий в этом деле. Между прочим, обвиняли не кого-нибудь, а самого принца Георга. Но доказательств так и не нашлось. Большой француз почти 70 карат исчез, и следов его не осталось. А вот с малым все не так просто. Дворкин придвинулся к Майе и заговорщически шепнул. Считается, что он тоже пропал бесследно, но... Сёма сделал театральную паузу. Что «но»? Не выдержала Майя. Но я видел его на парадном платье императрицы Александры Федоровны, и обычным голосом сообщил Сёма. Майя опешила. Ей представился маленький Сёма в нелепом фраке, теряющийся в великолепной дворцовой зале. Свечи, тихий шепот, шуршание платьев. Мимо него проплывает Александра Федоровна, и ювелир провожает внимательным взглядом голубоватый бриллиант, сияющий на груди императрицы. Морок спал, и Морецкая сердито качнула головой. «Семен Львович, вы меня дурачите!» — воскликнула она. «Ничуть, птичка моя!» «Однажды меня занесло в запасники Третьяковки. Не спрашивай, что я там делал. Расскажу в другой раз эту поразительную историю. И там...» Я увидел портрет супруги Николая II. Портрет ерунда, ничего выдающегося. Но художник тщательнейшим образом перенес на полотно все детали ее гардероба. О малом французе известно, что для него использовалась не круглая огранка, а маркиз, клиньевая, в форме лодочки. Так вот... К серебристому торжественному платью Александры была приколота брошь с голубым камнем, ограненным именно этим способом, но в России тех времен не использовалась подобная огранка. «Вы думаете?» — начала Майя, но Дворкин перебил ее. 3-й бриллиант, получившийся из алмаза Тавернье, отправился в Россию и был вставлен в перстень императрицы Марии Федоровны. Он дошел до наших времен и хранится в алмазном фонде. Почему бы не предположить, что 2-й, украденный, последовал его путем? В архивах мне удалось найти упоминание о загадочной броши с голубым камнем, принадлежащей Александре. Камень называли «Голубой француз». «Не кажется ли тебе, что название говорит само за себя?» «Поразительно», — выговорила Майя. «Так значит, он в России?» «Не факт», — охладил ее пыл ювелир. «После расстрела царской семьи множество украшений исчезло, и голубой француз в их числе. Что интересно, сама брошь сохранилась, то есть бриллиант был либо вынут, либо выпал из нее. И с тех пор...» Нигде не появлялся. Ничего, ничего даже близко похожего, поверь. В противном случае я бы узнал об этом. Дворкин откинулся на спинку стула, притушил блеск в глазах. Охотник за пропавшим бриллиантом снова превратился в смешного толстенького ювелира. Майя не смело спросила: «И как вы думаете, где он может быть сейчас?» «Думаю, лежит в бархатной коробочке, и его владелец не подозревает о том, что хранит. Или валяется вперемешку с золотым ломом и серебряными зубами прабабушки. Его могли украсть солдаты, расстрелявшие императорскую семью, и тогда сам черт ногу сломит в хитросплетениях судьбы этого камня. Знаешь, есть хороший афоризм: пусть драгоценность валяется под ногами, а стекло украшает голову. Драгоценность все равно остается драгоценностью, а стекло стеклом. В одном я от чего-то уверен: голубой француз до сих пор в России». Он потер руки и закончил: «Теперь ты понимаешь, почему Верман с таким почтением относится к нашим трухлявым пням и колодам, дай бог им долгих лет жизни. Никогда не знаешь, что найдешь в бабушкином сундучке».